8, ветер юго-западный, 1 метр в секунду, влажность 86%, ясно. Я внимательно смотрю интернет-ресурс GISMETEO.RU, долгосрочный прогноз до воскресенья. Холодно не будет, во всяком случае, так утверждают синоптики этого ресурса. Минимальная температура ожидается завтра, 23 ноября, до минус 6, ну а в пятницу будет, можно сказать, тепло, до плюс 2 градусов прогреется воздух. Вчера президент России Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который проходил в Москве в спортивном комплексе «Лужники». Он заявил, в частности, что в ближайшие несколько месяцев в стране произойдет полное обновление высшей государственной власти, и успех этого обновления зависит от победы на выборах партии «Единая Россия». Политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий Александр Макаркин полагает, что у движения «За Путина» перспективное будущее. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Я думаю, продолжение истории, которая была «Справедливой России», продолжение, видоизмененное и приспособленное к существующим политическим реалиям. Президентский электорат, он очень противоречивый. Состоит, можно сказать, условно говоря, из двух частей. Одна часть голосует за президента и одновременно поддерживает «Единую Россию». Другая поддерживает президента, но отрицательно относится к «Единой России». Вот что-то с этой вот второй частью электората необходимо сделать. Иначе там всяко может быть. Потому что эта часть, она настроена так античиновничья, антиноменклатурно, умеренно, протестно. И что-то ей надо предложить. Представляется, что сейчас избран альтернативный вариант. Чтобы была партия власти «Единая Россия», и чтобы был еще один, так сказать, общественный проект, который привлекал бы как раз тех граждан, которые отказываются голосовать при каких-то других обстоятельствах за «Единую Россию».
Лидеров вы как можете оценить этого проекта? Потому что у нас, известно, любят поставить какого-нибудь спортсмена, какого-нибудь известную личность, актера. А здесь все-таки адвокат.
Здесь это особой роли не играет. Сейчас, во-первых, к адвокатам отношение изменилось. Сейчас прошли телесериалы про адвокатов, где адвокаты выступают в роли позитивных персонажей. Астахов, у него как раз образ в адвокатуре, образ очень своеобразный. Это человек, который написал большое количество книг именно с советами для простых граждан.
Необходимо ли было президенту присутствие при вот этом съезде?
Он сейчас использует любую возможность, чтобы выступить перед избирателями. Сейчас идет избирательная кампания. К тому же такой большой проект с большим количеством участников. Я думаю, что было бы странно, если бы он там не появился. Потому что голосовать-то на выборах будут за него в первую очередь. Здесь задача победить с огромным перевесом, желательно с результатом близким к тому, который у президента был в 2004 году. При этом, чтобы пришло много избирателей, чтобы это был действительно плебисцит. Эти выборы хотят превратить в плебисцит, но у плебисцита свои законы. И эти законы – это активное участие граждан. Иначе сам плебисцит оказывается под вопросом, вообще его итоги оказываются под вопросом. И это очень высокий результат того, кто выиграет этот плебисцит. Поэтому надо привлекать избирателей. Отсюда и возобновление антиолигархической кампании, по сути, ну, по крайней мере, пока в информационном пространстве, вот и президент сегодня об этом говорил, отсюда и большие задачи, которые ставятся, амбициозные, и привлекательные ориентиры, которые выдвигаются. Это закон избирательной кампании плебисцитарного характера. Просто отказаться от использования такой возможности, как такое большое собрание, ну, это было бы вряд ли рационально.
Собеседником нашего корреспондента Максима Ярошевского был политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Есть уже первые оценки результатов оранжевой революции на Украине. Александр Добрый, слушатель из Санкт-Петербурга, считает, что оранжевая революция – это то же самое практически, что и революция роз в Грузии, которая недавно завершилась арестами и резиновыми пулями. На Украине такого безобразия не будет, оранжевая революция потухнет сама собой. И дополняет наш слушатель, что в Санкт-Петербурге минус один и ветра почти нет. Огромное спасибо. 8:11 в российской столице, и вновь мы обращаемся к российским свежим изданиям. Уже мы знаем, что детально описано выступление Владимира Путина сегодняшними российскими газетами, что, впрочем, неудивительно. И моя коллега Валерия Шабаева вот за последние полчаса подготовила, смотрю, нетривиальную публикацию, несвойственную, скажем так, вот теме, главной теме освещения сегодняшними российскими газетами.
Отчасти свойственно, в общем, это все равно выборы. Речь идет о выборах. Это, в общем-то,
остается порядка 10 дней всего-навсего.
Да, безусловно. И я хочу сейчас представить вниманию наших слушателей публикацию в «Новой газете». Она вынесена на первую полосу, озаглавлена «Чего они боятся?». Предвыборная Россия напоминает театр абсурда. Вроде всем все понятно. Избирательное законодательство подверстывалось под сокрушительную победу партии президента в течение нескольких лет. И в этом смысле стало идеальным. Телевидение окончательно превращено из ресурса информационного в политтехнологический, с теми же целями и тем же результатом. Гражданское общество скручено в бараний рог, чтоб не вякало. Чиновники всех уровней выстроены по ранжиру в партийные шпалеры. Граждане заворожены оранжевыми ужасами, скованы страхом перед врагами, лезущими со всех сторон, и потерей стабильности. Все, что шевелится, зачищено. Все остальное схвачено. А для самого предстоящего 2 декабря действа надо срочно подыскивать новый термин. Не случайно чуткие к слову филологи из «Единой России» все чаще называют выборы референдумом. Итак, вроде бы все готово к всенародному торжеству суверенной демократии с предсказуемым результатом. Но откуда же столько нервной суеты властей всех уровней? Зачем они так окучивают полусонное население, пытаясь построить его в колонны и заставить с гимном «Единой России» на устах прямо из постели промаршировать на избирательные участки? К чему все эти манипуляции административным ресурсом? Зачем тратить столько сил и средств, если ясно, что победа партии власти, ведомой суровым и мускулистым кормчим, предрешена? Чего они все боятся? Ну, не срыва же выборов, не оранжевой революции, не Армагеддона, в конце концов. А тогда чего? Похоже, у всех свои страхи и интересы. Те, кто пониже муниципальной власти, они все больше за народ радеют, лишенные достаточных средств на обеспечение элементарных нужд населения, но при этом несущие на себе бремя ненасытного ЖКХ, они готовы хоть 100% явку пообещать, лишь бы получить в награду за рвение средства на капремонты и замену проржавевших труб, в том числе в своих коттеджах. У властей областного уровня страхи посерьезнее, тем более у руководства партии. И, наконец, вершина пирамиды, первый номер самого правильного партийного списка. Он, конечно, меньше всех чего-то боится при такой-то всенародной любви. Но, во-первых, хотелось бы, чтобы его партия получила квалифицированное большинство для возможной правки Конституции. А во-вторых, он попал в ловушку, в конструировании которой тоже принимал участие. Если выборы — это не выборы, а референдум по одобрению его плана и его самого, то явка, скажем, в 50 с небольшим процентов избирателей — это результат неприемлемо низкий. Что это за национальный лидер, если почти половина населения вообще предпочтет его не замечать? А среди тех, кто захочет, далеко не все проголосуют за партию, где он первым номером. И что тогда с трудоустройством? Вот все и нервничают, причем каждый в своем ритме, что приводит к тому, что волны от этой неупорядоченной тряски доходят даже до населения, которое, если бы не эта тряска, может, вообще бы этих выборов и не заметило.
Спасибо, Валерия. С некоторыми публикациями свежих российских изданий нас сегодня знакомила Валерия Шабаева. 8:15 московское время. Далее заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине отмечают День Свободы, очередную годовщину оранжевой революции. Руководитель Псковского регионального отделения Союза правых сил Анатолий Тиханов отказался от участия в выборах Госдуму. Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. ООН подвергла критике Белоруссию за нарушение прав человека. На северо-востоке Пакистана в боях с правительственными войсками убиты не менее 65 талибов. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 11:07 на волнах Радио Свобода сегодня слушайте программу «Смотрим телевизор». Ее тема «Будущее телевизионной индустрии». итоги Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. В гостях у ведущей Анны Качкаевой президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Повтор программы 15 часов 7 минут. Время московское. И вновь о спорте, и прежде всего о завершении отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года по футболу. Сборная России в последнем матче одержала победу над командой Андорры 1-0 и завоевала путевку в Австрию и Швейцарию благодаря проигрышу англичан на Уэмбли хорватам со счетом 2-3. Кроме того, успешно решили главную задачу вчера команды Португалии, Швеции и Турции. И таким образом полный состав участников финального турнира Евро-2008 оказался следующим. Австрия и Швейцария хозяева, Португалия, Польша, Италия, Франция, Греция, Турция, Германия, Чехия, Хорватия, Россия, Испания, Швеция, Румыния и Голландия. Жеребьевка, которая разобьет 16 команд на 4 группы, состоится 2 декабря в Люцерне. В Португалии продолжается чемпионат Европы по футзалу. Вчера завершился групповой турнир. В группе А Португалия выиграла у Румынии 3-0, а Италия у Чехии 4-0. Италия и Португалия набрали по 7 очков. А в группе Б россияне потерпели поражение от испанцев 1-4, а сербы выиграли у украинцев 3-2. Ну, таким образом, в полуфиналах встретятся Испания-Португалия и Италия-Россия. Очередной тур вчера состоялся в баскетбольной Евролиге УЛЕП. ЦСКА в Москве на своей площадке выиграл у литовского Жальгириса со счетом 78-70. У ЦСКА теперь 4 победы при одном поражении. А в женской Евролиге российские клубы сыграли так вчера. У ГМК на своей площадке выиграл у Шибеника хорватского 78-63. Баскетболистки московского «Динамо» потерпели поражение от соперниц из испанской «Валенсии» 71-82, а ЦСКА в гостях разгромил «Лиль» французский 99-48. Вчера были сыграны 8 матчей 28-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев, лидер соревнований, взял верх над «Спартаком» 3-1. СКА, занимающий второе место в Питере, проиграл «Динамо» 2-3. «Лада» выиграла у «Авангарда» дома 6-1. «Акбарс» уступил «Северстали» по «Булитам» 2-3. С таким же счетом «Торпеда» в Нижнем Новгороде потерпела поражение от «Витязя». Еще в одном матче хозяева уступили. «Нефтехимик» проиграл «Локомотиву» в Нижнекамске 1-3. «Химик» в Мытищах взял верх над хоккейным клубом МВД 7-2. А «ЦСКА» выиграл у «Амура» 5-1. Ну, вернемся к спорту. На волнах Радио Свобода примерно через час уже в рамках программы «Свобода в 9». А пока 3 минуты эфира займет экономическая панорама.
Биржевые торги газом в России в 2008 году будут проводиться ежедневно, а их объем по итогам года должен составить 15 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий Голубев. Этот эксперимент начался в стране год назад. В его рамках «Газпром» получил право до конца текущего года продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. Россия не будет экспортировать газ, добываемый в рамках проекта «Сахалин-1» до тех пор, пока полностью не обеспечит им Восточную Сибирь и Дальний Восток, заявил первый вице-премьер, председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. В этом случае окажется заблокированная сделка по продаже Китаю примерно 8 миллиардов кубометров газа в год, о чем участвующая в проекте американская компания ExxonMobil уже подписала предварительное соглашение. Проект «Сахалин-1» разработан для освоения 3 нефтегазовых месторождений на северо-западном шельфе Сахалина. В нем, помимо ExxonMobil, участвуют японский консорциум «Садека», индийская государственная нефтегазовая корпорация, а также российская «Роснефть». В рамках этого проекта нефть уже экспортируется в Японию, Южную Корею и Индию, а газ поставляется исключительно потребителям в Хабаровском крае. Министерство сельского хозяйства России считает нецелесообразным принимать в ближайшее время дополнительные меры по регулированию рынка зерна, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач говорил, что правительство для насыщения внутреннего зернового рынка рассматривает возможность повышения вывозных пошлин на зерно и даже полного запрета его экспортных поставок. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года составят более 11%, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В третьем квартале, по сравнению с прошлогодним, объем ВВП страны увеличился на 11,5%, а во втором – на 11,9%, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет. По итогам 2007 года Китай по объему национальной экономики может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии.
С экономической панорамой Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 22 ноября, составляет 24 рубля 34 копейки за американский доллар и 36 рублей 1 копейку за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 49 центов. 8 часов 22 минуты московское время, и в завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» калейдоскоп американских событий.
Проблемы на горизонте. Российский экономический прогноз Всемирного банка. Древнеанглийская классика в интерпретации Голливуда выходит на мировые экраны. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всемирный банк обнародовал отчет о экономической ситуации в России и перспективах развития страны. Выводы, содержащиеся в этом документе, могут вызвать и законную гордость за достигнутое, и не меньшую тревогу за будущее. Суть тезисов экспертов. Экономический рост в России идет неожиданно высокими темпами, но в ближайшее время опасность представляет нарастающая инфляция, а в будущем уменьшение числа трудоспособных россиян вкупе с сокращением населения. Все это создаст принципиальные проблемы, рассказывает Алан Давыдов.
Доклады московского представительства Всемирного банка об экономической ситуации в России издаются на протяжении последних 6 лет. Нынешний ноябрьский доклад является 15-м по счету. В нем говорится, что Россия сохраняет высокие темпы экономического роста. В целом за год рост российского ВВП может превысить 7%. Эксперты банка связывают ускорение роста производства в России с быстрорастущим внутренним спросом, с увеличением потребления. Бурно расширяются такие секторы экономики, как строительство и розничная торговля. Темпы роста в обрабатывающих отраслях, оставаясь внушительными, начинают снижаться. По мнению профессора университета штата Мэриленд Питера Мориси, движущей силой заметного экономического роста в России являются цены на энергоносители. Россия продолжает извлекать чрезвычайную выгоду из растущих цен на экспортируемую нефть и газ. Российское правительство и энергетические компании стали свободнее распоряжаться деньгами. Разумеется, это создает спрос на российскую продукцию внутри страны и на нефть за ее пределами, и в целом это идет на пользу российской экономике. Но для нее могут настать тяжелые времена, если цены на энергоносители упадут до уровня 2-летней давности, потому что нынешние высокие цены позволили российскому правительству отступить от экономических реформ, необходимых для модернизации экономики. Самым заметным событием уходящего года в кредитно-денежной сфере России, по мнению аналитиков Всемирного банка, стал существенный рост инфляции. Эксперты не исключают, что к концу года инфляция достигнет 11% по сравнению с 9% на этот же период прошлого года. Они считают, что это обусловлено повышением мировых цен на продукты питания и монетарными факторами. Снова комментарий профессора Мориси. Полагаю, что такой уровень инфляции для России закономерен, учитывая поток денежной наличности, поступающей в страну. Тем не менее, России было бы легче укротить инфляцию, активнее проводя экономические реформы, развивая новые, скажем, высокотехнологичные отрасли индустрии. К сожалению, нефтяное процветание действует развращающе и негативно влияет на темпы модернизации в России. В докладе Всемирного банка также отмечается, что вслед за переходным периодом в политике и экономике Россия вошла в переходный демографический период. Он характеризуется сокращением населения и стремительным старением россиян. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет население страны сократится на 12%. К 2025 году каждый пятый россиянин будет старше 65 лет. Это, как говорят международные эксперты, ставит правительство России перед необходимостью найти способы сохранения экономического роста в условиях сокращения числа трудоспособных россиян и более искусно организовать бюджетные расходы, чтобы доходов хватало на содержание стареющего населения.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать эти выводы я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. Профессор, ощущение от доклада экспертов Всемирного банка двойственное. С одной стороны, они говорят, что в принципе экономическая ситуация в России замечательная. С другой, они предлагают россиянам, по сути, готовиться к трудным временам. Как вы это объясняете?
Действительно, оценка сегодняшнего дня и оценка будущего различные. Дело в том, что Россия с 1999 года полностью восстановила свою экономику после депрессии 90-х годов. Сейчас валовый внутренний продукт находится на уровне 1990 года. Экономика росла по 7% в год в среднем. А производительность, которая восстанавливала экономику, росла по 5% в год. Но восстановление закончено, Россия вышла из депрессии. А дальше экономический рост должен быть основан на технологическом прогрессе, на росте конкуренции. Всемирный банк дает сравнительное исследование, показывает, что если уровень прихода новых предприятий и выхода старых предприятий, то есть показатель силы конкуренции в развитых странах 20% в год, 20% оборот предприятий, на Тайване, в Южной Корее 40%, в России 5%. То есть Россия в смысле производственной структуры, структуры предприятий находится в состоянии стагнации.
Эксперты Всемирного банка предупреждают о том, что серьезную опасность России представляет инфляция. Способно ли российское правительство одолеть ее?
Это действительно так. В этом году ожидается инфляция в 11% по сравнению с 9% в прошлом году. Всемирный банк не объясняет, в чем дело, но тут надо обратить внимание на противоречие между бюджетом и политикой Центрального банка. Дело в том, что треть доходов бюджета так или иначе связана с экспортными поступлениями от добычи природных ресурсов. То есть треть доходов бюджета зависит от долларовых поступлений. Но когда долларовые поступления приходят в Россию, то чтобы рубль не поднялся и доллары не упали, Центральный банк покупает эти доллары. Но когда он покупает, он печатает рубли и происходит инфляция. Эта инфляция неизбежна до тех пор, пока значительная часть доходов бюджета происходит от экспортных поступлений.
А как вы относитесь к выводу о том, что старение населения поставит перед российскими властями беспрецедентно трудные задачи?
В длительной перспективе, да, как во всех промышленно развитых странах, в России будет происходить старение населения, ухудшение демографических показателей, сокращение притока рабочей силы, но это всемирный процесс.
Профессор экономики Михаил Бернштам комментировал отчет Всемирного банка о состоянии и перспективах российской экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
После второй части американского калейдоскопа в нашем эфире выпуск новостей, а затем уже программа «Свобода в 9» и ее ведущий Арслан Саидов присоединился ко мне сейчас в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы, как всегда, большое внимание уделим политической хронике последних дней. Речь, в частности, пойдет о событиях вчерашнего вечера в Махачкале, где был тяжело ранен лидер местного отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев. Кроме того, мы расскажем о том, с какими трудностями сталкиваются представители коалиции «Другая Россия», которые собираются на днях провести марш несогласных. Ну а городская тема о событиях в Москве посвящена сегодня забавному сюжету. В Москве планируют открыть первую в России экспериментальную поликлинику для мусульман. Вот таковы некоторые темы программы «Свобода в 9».
И кроме того, наверное, обменяемся некоторыми мнениями о завершении отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
Да, что принес
сборной России.
Большой сюрприз.
Совершенно верно. 8:30 московское время. Далее на наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале совершено покушение на лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации. Руководитель Псковского регионального отделения Союза правых сил Анатолий Тиханов отказался от участия в выборах в Госдуму. Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. Власти города заявили, что у стадиона «Труд», где планировалась акция, будут проводиться ремонтные работы. В ПАСЭ подтвердили получение дополнительных приглашений для наблюдателей на выборы в Госдуму России 2 декабря. Организация Объединенных Наций подвергла критике Белоруссию за нарушение прав человека. В документе выражается глубокая озабоченность по поводу продолжающегося использования уголовного правосудия для подавления оппозиции. Сегодня третья годовщина оранжевой революции на Украине. 22 ноября в стране отмечают как День свободы. Суд в Москве сегодня, как ожидается, огласит приговор по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Тела 11 погибших горняков, которые остаются под завалами на Донецкой шахте имени Засядько, не будут подняты на поверхность, пока не удастся потушить пожар в шахте, заявил министр угольной промышленности Украины Сергей Тулуб. Сегодня группа экспертов обнародует версии причин аварии. Президент Франции Николя Саркози потребовал самого сурового наказания для злоумышленников, которые вчера повредили сигнальную систему на скоростных железных дорогах страны. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Вук Еремич обсудят сегодня в Москве проблему статуса Косово. На северо-востоке Пакистана в боях с правительственными войсками убиты не менее 65 талибов.
Коротко о погоде. Сейчас в российской столице минус 8, давление 770 миллиметров ртутного столба, влажность 86%. Днем ожидается переменная облачность, столбик термометра поднимется до минус 4. На Украине сегодня отмечают очередную годовщину оранжевой революции. Три года назад, протестуя против фальсификации на президентских выборах, на центральную площадь Киева вышли несколько сотен тысяч демонстрантов. Об оценках и уроках революции интервью с директором Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиром Фиценко поговорил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Украинские политики, в том числе и те, которые стояли в конце 2004 года на Майдане, сейчас говорят о девальвации, о дискредитации ценностей оранжевой революции. Кто в этом виноват?
Во-первых, все-таки не все политики так говорят. Значение Майдана признал даже Виктор Янукович. Партия регионов до сих пор считает Майдан какой-то хитромудрой технологией. И она даже попыталась эту технологию использовать, но попытка использовать массовые действия именно на Майдане, на центральной площади Киева, было предпринято партией регионов весной этого года во время политического кризиса. И это лишний раз доказывает, что Майдан остался и в общественном сознании, пусть и по-разному воспринимается, и он остался в украинской истории. Если оценивать объективно ситуацию вот спустя три года после Майдана, то один из главных результатов – это то, что Украина существенно продвинулась по пути политической свободы. Свободы информационной, свободы слова стало гораздо больше, нежели было до 2004 года. Другое дело, что ничего не изменилось, а в чем-то даже ситуация стала хуже в плане обеспечения верховенства права. И вот в этом главное противоречие нынешнего этапа украинской демократии.
Спустя три года после оранжевой революции, какие бы вы отметили ее главные уроки?
С одной стороны, в начале 2005 года была эйфория, потом наступило разочарование. Сейчас наблюдается и попытка девальвировать иногда искусственно ценности Майдана, а иногда наоборот, провести некую ревизию политическую того, что происходило три года назад. Урок Майдана состоит в том, что народ рано или поздно скажет свое слово. Либо на выборах, либо, если он не согласен с итогами выборов, он может сказать свое слово на улицах и площадях. Есть разочарование тем, что не удалось реализовать ценности Майдана сразу после революции. Но, с другой стороны, результаты выборов и в прошлом, и в нынешнем году говорят о том, что недовольство людей, социальный протест, он может быть проявлен и на выборах, если эти выборы проходят в свободной политической атмосфере. Ну и, наконец, один из важнейших уроков состоит в том, что, к сожалению, ни до, ни после Майдана политики не стали более ответственными. Ну и одно из последствий Майдана, которое до сих пор не стало выученным уроком для украинских политиков, это раскол страны, который произошел в конце 2004 года. Этот раскол сделали во многом искусственно, на нем продолжают играть, бередить его как такую рану общественную, но, к сожалению, почти ничего не делают для того, чтобы этот раскол преодолеть.
Собеседником корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко был директор Киевского центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Сегодня мы обсуждаем тему оранжевой революции и с нашими слушателями в интерактивной части. Но прежде чем я ознакомлю с сообщениями, которые поступили нам на протяжении прямого эфира последних полутора часов, узнаем мнение жителей Кирова, с которыми побеседовала накануне наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Очень сложно оценить события, поскольку их преподносит Евроньюз в одном ключе, наши источники в другом. Для того, чтобы понять, конечно, надо было оказаться в гуще событий. В любом случае, я считаю, что в 91 году трем, по крайней мере, славянским республикам, Беларуси, Украине и России, нельзя было разъединяться ни в коем случае. В этом вся причина всех этих бед. Боже упаси вообще от всяких революций.
Революции без помощи извне не происходят. Это так считается, что народное. А фактически нет. Я считаю то, что это все было сделано зря. И просто не следует вмешиваться во внутренние дела суверенные государства другим странам.
Так что-то там все неладно. Вот у нас знакомые уехали на Украину, у них родственники, они им обещали горы золотые, а не получилось. Вот сейчас не знаю, что они будут делать.
Абсолютно отрицательно. Они раскололи Украину на две части, они негативно относятся к России, оранжеристы, и поэтому я считаю, что у них политика неправильная.
Я не уважаю Ющенко. Мне кажется, у него политика, которую он ведет по отношению к своему народу, не очень хорошая. Ну, посмотрите, пенсия хуже, жизненный уровень хуже. Посмотрите, кругом везде все плохо.
А мне без разницы, нам хорошо жилось бы.
А у нас будет революция?
А к этому идем, наверное. Только голосуем, а изменений нет. Как жил народ бедно, так и живет бедно. Я считаю, что надо лучше жить. Наверное, буржуазию будем свергать, помещиков. По новой было сейчас.
Оранжевая революция. Я скорее хотела, чтобы компартия победила, и там была компартия. И тут я не за Путина. Против Путина буду голосовать за компартию. А то, что сейчас затеяли, вообще ужасно, примитивно. Хвалят Путина. Значит, вот в этом Доме Советов в годы, когда был жив Сталин, во всем здании на четырех этажах было 7 портретов Сталина. Теперь, говорят, 70 Путина. В каждом кабинете по портрету. Ну что, это нормально, что ли? Это дикость вообще.
Ой, я никак не отношусь ни к каким революциям. Я живу спокойно. Слава Богу, дошла такой жизни, что уже можно жить спокойно. А дошла до революции, я все уже пережила. Все свои революции. И личные, и всякий раз. Я не знаю, что за раньше была революция, что там они добивали, что там они хотели. Бог с ними. Пусть отстаивают свои права.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, как вы оцениваете результаты оранжевой революции на Украине. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Переходим к блоку культурных новостей в утренней программе. Вот некоторые заголовки очередного выпуска. Евгений Евтушенко выдвинут на Нобелевскую премию. Состоялась премьера фильма Александра Сокурова «Александра». Led Zeppelin впервые сыграют старую песню. Слово Ивану Толстому.
Рок-группа Led Zeppelin во время выступления на площадке O2 Arena в Лондоне 10 декабря 2007 года сыграет песню, ранее не исполнявшуюся на концертах. Об этом заявил гитарист Джимми Пейдж. По его словам, песня при этом не является новой. Она была написана, когда группа существовала в полном составе между 68-м и 90-м годом. Музыкант добавил, что воссоединение Led Zeppelin просто не могло обойтись без какого-нибудь драматичного эпизода. Led Zeppelin изначально планировали дать концерт 26 ноября, но перенесли мероприятие из-за сломанного у гитариста пальца. 22 ноября в Петербурге на широкий экран выйдет фильм Александра Сокурова «Александра». 20 сентября презентация картины прошла в Михайловском театре. Александру представлял режиссер и главная героиня, которую сыграла оперная певица Галина Вишневская. Сокуров впервые снял фильм по собственному сценарию. Он написал его специально для Вишневской. Действие в основном разворачивается на базе российских войск в Чечне, куда главная героиня, бабушка Александра Николаевна, ее играет Вишневская, приезжает навестить внука офицера-разведчика. Председатель израильского отделения Всемирного конгресса русскоязычных евреев Юлий Кошаровский от лица своей организации объявил о выдвижении поэта Евгения Евтушенко на Нобелевскую премию по литературе 2008 года. Евтушенко, находящийся сейчас в Израиле, побывал в Кнессете и встретился со спикером Далией Ицек. Она назвала инициативу по выдвижению российского поэта на Нобелевскую премию важной и своевременной. В Париже начал выходить новый журнал на русском языке «Другой гид». Издание рассчитано на 6 годовых выпусков под редакцией известного библиографа и обозревателя Сергея Дедюлина. 40-страничный журнал имеет подзаголовок «Хроника культуры». Местом издания помечены Петербург и Париж. Первый номер по техническим причинам задержался в типографии. Во втором выпуске эссе Якова Гордина «Клио. Вчера, сегодня, завтра», глава из книги воспоминаний искусствоведа Михаила Германа «Сложное прошедшее», новые стихи Сергея Стратановского, отрывки из переписки Лидии Чуковской с Алексеем Пантелеевым, размышления историка Юрия Перютко о логике и судьбе архитектурных изменений петербургского ландшафта, книжные рецензии, обзоры выставок. Внутри журнального номера помещено приложение, озаглавленное «Последний момент» и отданное открытым письмам российских деятелей культуры на политические темы. Известное письмо президенту Путину Зураба Церетели и Сергея Михалкова обсуждают Мариэта Чудакова, Андрей Арьев, Лев Рубинштейн и другие.
Продолжит культурную тему, начатую Иваном Толстым, наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. В Эрмитажном театре прошел организованный народным артистом России и композитором Сергеем Слонимским концерт-дискуссия «Культура и эпоха. Ренессанс или апокалипсис».
Вечер прошел в невиданном до ныне жанре. Даже сцены было две. Театральная, где исполнялись концертные номера, и дискуссионная площадка в центре амфитеатра, так что части зрителей, сидевших напротив сцены, пришлось оборачиваться, чтобы услышать выступающих за их спиной. Цель у Слонимского была одна – дать бой политике навязывания публике легко усваиваемых и, по мнению композитора, ядовитых блюд массовой культуры. Эпиграфом послужила песня Тимура Шаова.
Я скажу вам это сразу. Музыкальная куда-то ура принакрылась медным тазом. Не нужны были стране Саргинской, ни Слонимской, ни Пендерецкой. Не нужны теперь стране Российской, ни Пендерецкой, ни Слонимской.
А дальше, в опровержении тезиса о накрытии музыкальной культуры медным тазом, выступали дети из музыкальных школ, исполняя произведения Слонимского. Сам он возмущался могуществом телевизионных шоуменов и печальной судьбой талантливой молодежи.
Дискуссия заключается в обращении, если угодно, к власти, о том, что нас ждет. Даже и при Сталине было выгодно, чтобы народ был населением, электоратом и оболваненным быдлом. Я считаю, что это неверно.
Необычное смешение жанра, вернее, рождение новой формы, свободная беседа, обсуждение острых проблем и музыка. Слонимский рассказывает, как написал чеченскую рапсодию, посвятив ее чеченке Эльмире Салановой, выгнанной из консерватории за национальность. И тут же юная исполнительница Ольга Резетдинова садится за арфу. Поскольку на таком вечере есть место и поэтам, и журналистам, и режиссерам, выходит Александр Сокуров и говорит, что дело вовсе не в искусстве.
Ну что делать, что у нас нет социальной культуры? Что делать, что у нас нет талантов в политике? Ну что делать, что у нас нет талантов в экономике? Как быть, что люди готовы на заглавие миллионы жизней соотечественников своих отдать, потом забыть их? Что делать с таким вот сообществом разных людей, которые готовы спокойно и равнодушно смотреть на приготовленные молитвы?
Как будто во весь рост встает призрак кровоточащей совести русской интеллигенции. И это на концерте. И снова музыка, стихи. Словом, Сергей Слонимский, кажется, вправду нащупал новые пути общения с публикой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:45 московское время. Далее заголовки некоторых главных событий.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. Суд в Москве, как ожидается, сегодня огласит приговор по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении средств компании «Аэрофлот». Группа экспертов обнародует версии причин аварии на украинской шахте имени Засядько. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Вук Еремич обсудят сегодня в Москве проблему статуса Косово. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В рубрике «Обзор региональной прессы» сегодня черед Казани. У микрофона корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Если просмотреть прессу Татарстана за последние дни, то можно обнаружить, что, несмотря на приближающиеся выборы в Госдуму, практически нет публикаций, посвященных этому событию. Газеты печатают либо материалы с пометкой «политическая реклама», либо сообщают о событиях, связанных с Центризбиркомом республики. Так, агентство «Татаринформ» рассказывает, что лица без определенного места жительства тоже смогут отдать свои голоса за ту или иную политическую партию на выборах в Госдуму 2 декабря. Однако специальных пунктов голосования для них устраивать не станут. Агентство приводит слова председателя ЦИК Татарстана Анатолия Фомина, который заявил, что вряд ли в этом существует большая необходимость. «Не думаю, что эти граждане будут специально и организованно приходить на один из таких участков, поэтому вряд ли в создании дополнительных мест голосования для них есть большая надобность», цитирует председателя ЦИК газета. В то же время Фомин добавил, что бездомные при наличии паспорта смогут проголосовать на любом избирательном участке. Анатолий Фомин также сообщил, когда именно можно будет узнать результаты голосования по Татарстану.
«Я думаю, мы уже к понедельнику утром, во всяком случае, наверное, к 9 утра будем иметь в электронном виде, предварительном, естественно, виде, но какие-то данные, о которых можно будет говорить, какой расклад политических сил произошел в Татарстане».
Продолжая тему, газета «Вечерняя Казань» рассказывает, как прошла тренировка по системе «ГАЗ-выборы», отмечая, что наиболее интересным для публики является побочный результат тренировки, то есть то, сколько партий по контрольным примерам преодолело 7-процентный барьер, который реальным партиям еще только предстоит реально пытаться преодолеть 2 декабря. Оказалось, что система выбора чрезвычайно близка к народу, поскольку этот результат до удивления соответствует данным соцопросов. В условный парламент условно прошли всего две партии. «Звезда Поволжья» сочувствует Митимеру Шаймиеву, от которого, по утверждению газеты, требует, чтобы по Татарстану за «Единую Россию» проголосовало не менее 82%. «Вечерняя Казань» пишет, что, в свою очередь, сам Шаймиев поставил перед казанским партактивом «Единой России» задачу, чтобы явка на выборы была не менее 70% и чтобы не менее 79% столичных избирателей попали в десятку. Как известно, под этим номером в бюллетень идет именно эта партия. Сможет ли электорат, выпуская из-под пера галочку, попасть в намеченную для него цель или вдруг сможет не попасть? От этого зависит дальнейшее состояние карьеры представителей региональной власти всех уровней. Поэтому понятно ее желание помочь избирателю волеизъявиться снайперски точно. «Галочка не воробей, не поймаешь, вылетишь», констатирует газета. Но вот снайперская терминология в данном случае рискована. Очень уж легко перепутать десятку с яблочком. А у одноименной партии, как на грех, номер соседний – 11-й. А с другой стороны, история показывает, что всякий раз, когда мы дисциплинированно целили в указанную властью десятку, обязательно попадали пальцем в небо. Делает выводы «Вечерка». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 ноября 1953 года. Убийство Кирова. Отрывок из воспоминаний советского разведчика-невозвращенца Александра Орлова. Читает диктор.
1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев застрелил члена Политбюро Сергея Кирова. Вернувшись в Москву через несколько месяцев, я узнал, что весной и летом 1934 года между Кировым и другими членами Политбюро произошел ряд конфликтов. Особенно острым было столкновение, когда Киров реквизировал часть продовольственных запасов, предназначенных для Ленинградского военного округа, и передал их заводским рабочим. Киров объяснил, что он был вынужден сделать это ввиду тяжелого положения рабочих. Если политбюро требует от рабочих работы, то их необходимо кормить. «А почему ленинградские рабочие должны есть лучше, чем другие?» – спросил Сталин. Киров потерял самообладание. «Я думаю, что давно уже пора начать кормить наших рабочих повсюду». Сталин решил организовать убийство Кирова и возложить ответственность за этот акт на Зиновьева и Каменева. Для выполнения этой цели Сталин прибег к помощи Ягоды. Ягода поручил это дело Ивану Запорожцу, работавшему в ленинградском отделе НКВД. В архивах ленинградского НКВД хранился в то время секретный рапорт о молодом коммунисте Леониде Николаеве, который по причинам личного характера ненавидел Кирова и высказал одному из своих друзей намерение убить его. Понятно, что друг донес об этом в НКВД, которое сделало все, чтобы помочь Николаеву осуществить свое намерение. Сталин с Ягодой выехали в Ленинград. Запорожец знал, что Сталин хотел видеть Николаева, чтобы решить, годится ли он для показательного процесса. Однако ни обещания, ни угрозы запорожца не могли заставить Николаева дать ложные показания против Каменева и Зиновьева. Но на закрытом разбирательстве дела прокурор не был в состоянии найти ни одного доказательства, уличающего Зиновьева и Каменева в причастности к убийству. Тем не менее, под давлением угроз и обещаний Ягоды, Зиновьев и Каменев согласились взять на себя политическую и моральную ответственность за убийство.
Отрывок из воспоминаний Александра Орлова об убийстве Кирова. Радио «Свобода». 22 ноября 1953 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8:52, как мы и анонсировали ранее, в конце часа вторая часть американского калейдоскопа.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новой голливудской киноинтерпретации древнеанглийской классики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты надеются, что палестинское государство может быть создано к январю 2009 года. С таким заявлением выступила в среду государственный секретарь Кондолиза Райс, активно участвующая в подготовке израильско-палестинской конференции, которая пройдет в вашингтонском пригороде Анаполис в конце ноября. Надежды на эту конференцию, инициированную президентом Бушем несколько месяцев назад, были необычайно высоки. Однако по мере ее приближения все заметнее стали сомнения относительно возможности даже ограниченного успеха. Пока неизвестно, примут ли в ней участие руководители стран главных региональных игроков. Тем не менее, заявление Кондолизы Райс о том, что конференция в Анаполисе может открыть путь к созданию палестинского государства через год с небольшим, по мнению наблюдателей, отражает явное желание президента Буша записать в свой актив историческое достижение. Нечто подобное безуспешно пытался совершить на закате своего президентства Билл Клинтон. Решительные атаки со стороны конкурентов по номинации в президенты, по-видимому, приводят к тому, что ряды сторонников Хиллари Клинтон редеют. Всего за полтора месяца до первой первичной партийной конференции лишь 38% опрошенных поддерживают кандидатуру сенатора Клинтон. За ее главного соперника Барака Обаму высказались 27% респондентов. Лишь месяц назад Хиллари Клинтон была фаворитом почти половины опрошенных. У республиканцев картина немного другая. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани уходит в отрыв от ближайшего противника по номинации бывшего сенатора Фреда Томпсона. За Джулиани высказались 29% американцев. По словам социологов, нынешняя предвыборная кампания, затянувшаяся уже почти на год, отличается редкой непредсказуемостью и неуверенностью избирателей. 14% демократов и 20% республиканцев говорят о том, что они еще не остановили свой выбор ни на одном из кандидатов, что означает, что неожиданностей можно ждать вплоть до дня выборов. В неделю перед Днем Благодарения на американские, а вслед и на мировые экраны вышла картина «Беовулф». Не столь частая в практике Голливуда попытка экранизации шедевра древнеанглийской литературы. Как говорят, внимание режиссера Роберта Земекиса привел блистательный перевод этого эпического полотна. Об этом фильме мы беседуем с Александром Геннисом. А начать разговор, пожалуй, стоит с литературного источника картины.
Англосаксонская поэма «Беовульф» — фундамент литературного канона. В странах английского языка это сочинение проходит в каждой школе. «Беовульф» тут играет ту же роль, что слово о полку Игореве, непременная классика.
Как говорил Марк Твен, классика почитаемая и нечитаемая.
Это не совсем так. «Беовульф» — весьма энергичная поэма. Вот послушайте, как живо описан обет болотного великана. «Чудище попусту не тратило времени. Тут же воина из сонных выхватив, разъяло ярое, хрустя костями. Плоть и остов, и кровь живую впивала, глотая теплое мясо. Мертвое тело с руками, с ногами враз было съедено». Не зря недавний перевод на современный английский, который выполнил нобелевский лауреат Шимус Хини, стал поэтическим бестселлером в Америке. Еще и потому, думаю, что взрослые наконец решили докопаться до тех подробностей, которые они прозевали в школе.
Ну, сегодня это проще сделать, посмотрев фильм Земекиса.
Что, по-моему, замечательно. Хорошо бы, раз мы о нем уже вспомнили, и слово «полку Игореве» так поставить. Эпос ведь родился до письменности, а значит, может обойтись и без книжного переплета. Кино для него — естественная среда обитания.
Особенно такое фантастическое, как это.
Верно. «Беовульф» — экспериментальный фильм, где живые актеры, например, замечательный Энтони Хопкинс, одолжили аниматорам не только свой голос, но и свою внешность. Такая смесь натурализма с вымыслом идеально подходит как раз для архаических форм словесности, не различавшей сказку и быль так строго, как это пытаемся сделать мы. Вспомним, что реализм — совсем недавнее изобретение, именно причем нашей культуры. Поэтому, когда мы навязываем Гомеру жизнеподобные формы обычного кино, а именно это произошло с недавней инсценировкой «Илиады», получается нелепость. Миф нельзя сфотографировать.
То есть вы считаете, что «Беовульф» с его виртуальной техникой больше похож на оригинал?
Авторы картины, увлеченные техническим новаторством, принесли сценарий в жертву голливудским стереотипам. Сдавшись им, они ввели в картину женщину, чего авторы «Беовульфа» делать ни за что не стали бы. Эпос не интересовался любовью, и герой его не знал связанных с ней испытаний, соблазнов, измен, сомнений и мук совести. Наградив всем этим Беовульфа, фильм перенес действие из богатырской эпохи в психоаналитическую. Но древность тема интересна, что позволяет взглянуть на людей, категорически на нас не похожих. Жалко, что, владея таким могучим инструментом, как современная кинотехника, Земекис не решился его использовать для того, чтобы сделать по-настоящему новаторский фильм, воскресив средневековое мироощущение на экране.
Александр, ясно, что вам не понравилось в фильме, а что больше всего понравилось?
Язык — это целая лингвистическая панорама. Наряду с новым английским в картине звучит, например, в речи допотопного монстра Гренделя почти непонятная древнеанглийская речь с ее чудным раскатистым «рррр». Включение архаических пластов языка поднимает язык над киносказкой, вводит элемент темной тайны чужой поэзии, сталкивает с вечной недосказанностью мифа. Это тот урок, который могут вынести экранизаторы любого национального эпоса. Дайте ему говорить по-своему.
Этими эмоциями моего коллеги Александра Генниса по поводу древнеанглийской речи в новом фильме «Беовульф», которую, надеюсь, смогут оценить и российские зрители картины. Картина выходит на российские экраны сегодня. Мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подытожим сбор мнений, суждений наших слушателей о результатах оранжевой революции на Украине сообщением от Станислава, от Бориса Павловича. Результатом оранжевой революции стали антизападные пятиминутки ненависти на ОРТ и оболванивание молодежи, считает слушатель, и возобновление глушения на Радио Свобода. Спасибо всем за активность. И на этом программа «Время свободы» финиширует. Для вас работали в прямом эфире продюсер Олег Львов и ведущий Дмитрий Морозов. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.